исключает в дальнейшем подписание иного, более совершенного акта. Начальник советской военной миссии, приставки союзников, не мигая, смотрел в одну точку. Как поступить? Принять решение или продолжать тянуть время? Наши молчат, а медлить нельзя. Вот уж воистину справедлива фраза «промедление смерти подобно». Я уже писал, что любовь к чтению мне привил отец. Рабочий швейной фабрики имени Кирова, окончивший 7 классов фабрично-заводского училища, ФЗУ. Каждое воскресенье в любую погоду он ходил на книжный рынок и приносил оттуда последние новинки. Мы с братом, издалека завидев его сутулую фигуру, мчались со всех ног, забирали из мозолистых рук отца авоську и с нетерпением рассматривали пахнущие типографской краской книги. Батя начал воевать еще в 1940 году в Финляндии, а закончил в мае 45-го в далекой Праге. Наверное, поэтому в нашем книжном шкафу на особом месте хранились мемуары военачальников и известных историков. Но ни в одной из них мне так и не встретилась фамилия Суслопаров. Как бы и не было на земле этого человека. Что и говорить, способность замалчивать имена и события в советские годы довели до совершенства. Кем же он был? Чем провинился перед сильными мира сего? За 3 года до начала 20 века в деревне Крутихинцы Куменского района родился мальчик. Личное дело номер 0783-357. Известно, что в 1912 году он ходил в училище, но так и не закончил его, по всей видимости, из-за начавшейся Первой мировой войны. В 1916 Иван Суслопаров получил звание унтер-офицера и был направлен в действующую армию. Командовал отделением. Участвовал в свержении Временного правительства. Воевал на Восточном и Южном фронтах. Окончилась гражданская война, но Иван армию не покинул. Остался командовать ротой. Командование направило его в артиллерийское отделение Киевской военной школы. Затем учеба в академии имени Феликса Эдмундовича Дзержинского и диплом с отличием. Когда Иван Алексеевич стал кадровым разведчиком, мне установить не удалось, да, наверное, это и не важно. Кому надо, тот знает. В 1939 году его направляют в Париж, советским атташе и резидентом военной разведки. Кое-где в прессе можно найти намеки, что наш дипломат принимал самое активное участие в создании обширной агентурной сети, ныне хорошо известной под именем «Красная капелла». После оккупации Франции некоторое время работал на юге Европы, в спешно созданном французском государстве. Сдается мне, что именно туда стекались донесения от разведчиков из стран Европы, работающих на Советский Союз. Однако этот период продлился недолго. Дипломаты и разведчика отозвали на родину. Продолжил должность в штабе артиллерии Красной Армии. Затем он пару лет командовал артиллерией 10-й армии Западного фронта. В 44-м союзники наконец-то открыли таки второй фронт. Приказом Ставки Верховного Главнокомандования генерала отозвали из действующей армии и направили снова в Париж в качестве руководителя советской миссии. Случилось так, что наша военная делегация была расквартирована в Париже, а штаб союзников в городе Реймс, расположенном в 125 километрах от французской столицы. Тем не менее, за действиями командования союзных армий предстояло следить беспрестанно. Эмиссары, истерпящие поражение Германии, раз за разом пытались отыскать пути для заключения сепаратных соглашений. В апреле 45-го Геринг предложил английскому фельдмаршалу Монтгомери развернуть весь Западный фронт и выкинуть русских с территории Рейха. В марте-апреле поступила информация, подтверждающая факт переговоров с Гиммлером. Некоторые союзники склонялись к возможности пересмотра Ялтинских соглашений. 4 мая англичанин Монтгомери в нарушении достигнутых договоренностей между союзниками по антигитлеровской коалиции подписал бумагу о чисто военной сдаче немецких войск на севере и западе Германии, а также в странах Дания и Нидерланды, Перемирие должно было начаться в 8 часов утра 5 мая 1945 года. Главнокомандующий вооруженными силами союзников на Западном фронте, будущий президент Соединенных Штатов Америки Дуайт Эйзенхауэр, отверг предложение немцев о частичной капитуляции. Потребовал, чтобы соответствующий акт подписали все великие державы, участвующие в войне. Вечером к Суслопарову приехал адъютант Эйзенхауэра, вручил руководителю советской миссии приглашение срочно прибыть в штаб союзных войск. Генералу предложили незамедлительно подписать акт капитуляции Германии от имени Советского Союза. Иван Алексеевич медлил, немедленно передал в Москву текст и теперь ждал дальнейших инструкций. Ответа не было. Если не подписывать, то союзники, по сути, заключат сепаратный мир. Немецкие войска с севера и запада незамедлительно перебросят к Берлину. Битва будет продолжена. Погибнут тысячи советских солдат. А если подписать, то выходит, что войну выиграли союзники. Именно перед ними враг сложил оружие. Командующие союзных армий сукоризной смотрели на него. Секундная стрелка на циферблате делала один оборот за другим. Войну надо прекращать. Понимал, что вот сейчас одним росчерком пера может спасти тысячи жизней солдат и офицеров, рвущихся в данный момент к центру столицы Третьего Рейха. Как же трудно взять ответственность на себя за израненную страну, за жизнь неизвестных людей. И подписал. Правда, при этом добавил одно примечание. Оно предусматривало возможность новой церемонии подписания акта о капитуляции, если это потребует одно из государств-союзников. Присутствующие облегченно вздохнули и закивали головами в знак согласия. Тихо отворилась дверь, доставили ответ из Москвы. Акт капитуляции советскому представителю подписывать запрещается. Руководство Советского Союза настояло на новой, окончательной церемонии подписания акта о капитуляции в логове побежденного зверя в Берлине. Иван Алексеевич присутствовал на этой церемонии, молча стоял среди других приглашенных и ждал сурового наказания за самоуправство. Но его не последовало. Сталин, получив текст Римского акта с припиской генерала, не откладывая дела в долгий ящик, позвонил по телефону генеральному прокурору Вышинскому. «Имей в виду, лично я не имею претензий к действиям руководителя нашей миссии в Париже». В трубке послышались сигналы отбоя. В Советском Союзе долгое время о наличии первого акта о капитуляции старались нигде не упоминать. Сдается мне, по той причине, что его подписал кадровый разведчик. Подайте бывшему члену общества по борьбе с нищенством. Кто о чем, а я опять о книгах. Вернее, о той, которая все время забывает сдать их в библиотеку. Катерина, хоть сюда. Что за Джамалунгма на стуле образовалась? Это я своей племяннице. Девчушка с пригоршней веснушек на личике, облаченная в фартук с вышитым рецептом гуляша, выглянула из кухни. «Дядь Саш, ты чего бушуешь? Я занята, готовлю нам с тобой шедевр». «Подумаешь, гуляш», – буркнул я. «Ты когда все это в Пушкинку оттарабанишь? Читатели извелись в конец этих книг, ожидая». «Ой, насмешил, пусто там, только такие, как я, и захаживают. И то потому, что наша училка заставляет. Вот мой парень придет, мы с ним и отнесем. Не тащить же мне одной такие тяжести». Там внутри библиотеки красиво, наверное, раньше барский особняк был. Балы закатывали, барышни в роскошных платьях. Катерина мечтательно закрыла глаза. Никаких балов в здании Пушкинской библиотеки не проводилось. хотя история его строительства и имеет романтическое начало. И появился сей архитектурный шедевр благодаря прихоти красивой девушки. Катерина исчезла на кухне, но спустя минуту уже сидела рядом. «Гуляш я на медленный огонь поставила. Он потомиться вкуснее станет. А меня, пожалуйста, не томи. Рассказывай. Ведь знаешь прекрасно, как я люблю историю про Лямур-Тужур». «Племяшка, это совсем не радостная история, а очень даже печальная. Я ни одной фотографии главных ее участников отыскать не смог». «И че, в интернете ничегошеньки?» Я пожал плечами и продолжил. Жил в Екатеринодаре в начале 20 века купец Борис Власович Чирачев. Держал магазины, торговал мануфактурой, слыл одним из виднейших меценатов города. Являлся членом общества по борьбе с нищенством, выделял немалые средства на содержание театра и труппы. Но и о делах плотских не забывал. Как говорится, седина в бороду. В общем, взял да и влюбился в одну красавицу, родом с Кавказских гор. «Слушай», — обратился он к девушке, — «как видишь, я человек немолодой, занятой, в Париж на медне собираюсь. В общем, так, выходи за меня замуж, и подарок свадебный сама выбери». Чирачев протянул ей каталог изделий лучших французских ювелирных домов. «И что выбрала? Ожерелье или колье?» – перебила Екатерина. «А почему ты не спрашиваешь, согласилась ли она принять руку и сердце?» «Ну, дядь Саш, зачем говорить об очевидном?» «Построй лучше на эти деньги училище для детей». Меценат кивнул в знак согласия и, не мешкая, выделил средства на возведение здания. Роскошный двухэтажный особняк возвели за 2 года. В знак признательности армянское общество присвоило училищу имя Чирачева. Сделали о том надпись на фронтоне. Обучались здесь в основном дети армянской национальности. Но в актовом зале устраивались народные чтения, показывали любительские спектакли. Случалось, что в нем проводили заседания и члены городской думы. Меж тем в воздухе уже пахло революцией, бастовали заводы, жизнь становилась тревожной. «Мне придется сокращать приказчиков. Торговля падает». Чирачев расхаживал по кабинету, теребя себя за подбородок. «Оставлю только 100-рублевых». «Каких?» – переспросила супруга. «Понимаешь, у меня есть принцип. Когда требуется новый приказчик в магазин, я устраиваю экзамен на честность. Утром до открытия торговли кладу на пол 100-рублевую ассигнацию. Если испытуемый ее возвращает, то я даю ему еще столько же и оставляю работать. А ежели нет, то увольняю без всякой жалости. Дорогой, ты бы с извозчиками поменьше общался. Ведь разорят окаянные. Где это видано? У кого сдохнет лошадь, к тебе бежит. Борис Власович, поспособствуй, Христа ради. И ты не отказываешь. А сейчас видишь, что в городе творится. Бери деток и уезжай. Я останусь. Не могу я иначе. Без извозчиков и приказчиков. Без моей труппы, без театра». «Но, дорогой», — попыталась возразить супруга. Однако хозяин кабинета сказал: «Почему я должен уезжать? Я кому-то сделал что-то плохое, и мне нечего бояться». Новая власть, раскулачив мецената, арестовывала его 2 раза. И 2 раза его спасали от тюрьмы или расстрела извозчики. Дружно приезжали к ЧК, перекрывали бричками улицу и кричали: «Освободите Бориса Власовича! Он ни в чем не провинился перед властью!» «Дядь Саш, неужели большевики не нашли ему хоть какую работу?» «Нет, купец жил в нищете. Просил милостыню на ступеньках театра, труппу которого когда-то содержал. Ему кидали мелочь. В основном бывшие служащие, ну и извозчики, конечно. Они и похоронили старого человека, проводив скорбной колонной в последний путь. Я протянул Катерине красивую цветную открытку, на которой запечатлено помпезное здание бывшего училища, а ныне центральная библиотека имени Пушкина. Но Катюша на нее даже не взглянула. Она уже щебетала по телефону: «Вовка, ты обязан. Короче, переверни весь интернет, но разыщи мне фотографию купца первой гильдии. отыщешь, с меня так и быть поцелуй. И еще пулей ко мне, надо срочно книги в библиотеку отнести. В какую, в какую? Да в ту самую, имени Чарачева. Тьфу ты, имени Пушкина, конечно». Прованское мыло. Так уж вышло, что пришлось мне делать пересадку с одного междугороднего автобуса на другой в столице коммуны на юго-востоке Франции в регионе Прованс, а именно в славном городе Марсель. Давно мечтал побывать в этих местах, посмотреть знаменитый собор Нотр-Дам-де-Лагард, а может повезет и удастся добраться до замка Ив, фортификационного сооружения на одноименном острове Фриульского архипелага, всего в 4 километрах от города. По преданию, именно там томился знаменитый герой Александр Дюма. Попробовать блюда известной провансальской кухни. Забегая вперед, скажу, что времени у меня было вполне достаточно, а посему все задуманное воплотить в жизнь не удалось. Как-нибудь потом я тебе обо всем этом, дорогой мой читатель, обязательно поведаю. Сейчас же я хочу рассказать об удивительной встрече с, не будем говорить старой, лучше назовем ее весьма пожилой француженкой, владелицей маленького приморского магазинчика. Над городом разверзлись хляби небесные, дождь лил и лил, не переставая. Красивые дома на набережной выглядели тусклыми и сливались с серо-черной водой Лионского залива. Чтобы как-то скоротать время и спрятаться от нудного дождя, я стал планомерно обходить все магазинчики и лавочки, теснящиеся вокруг автобусной станции. В конце концов, надо же привезти какие-то сувениры из этого города. Не масло же провансальское везти, и не пакетики с их майонезом. А тогда что? Побрел на запах и оказался в малюсеньком магазинчике, торгующем местным мылом ручной работы. Все стены его сверху до полу были уставлены разноцветными кусками, источающими умопомрачительные ароматы. Фиолетовые с запахом лаванды, розовые, понятное дело, с запахом королевы цветов. Местные знатоки утверждают, что рецепты и технологию мыловарения привезли с собой еще крестоносцы, возвращавшиеся с Ближнего Востока. Со временем, напоенное местными луговыми травами, замешанное на чистом оливковом масле, мыло превратилось в самостоятельный продукт, можно сказать, стало визитной карточкой Марселя в мире прекрасного. Местные мастера мыловарения используют золу местных растений, морскую воду, оливковое масло и душистые травы. Мало того, король солнца Людовик XIV по счету в далеком 1688 году взял да издал закон, который повелевал варить марсельское мыло только из масла олив, а за применение животных жиров наказывать бракоделов конфискацией имущества. Со временем королевский закон лишь чуть-чуть доработали, разрешили использовать другие масла из растений – пальмовое, кокосовое и масло, полученное из виноградных косточек. Наша великая императрица Екатерина II настолько прониклась к качеству и аромату заморской продукции, что повелела снизить ввозные пошлины для марсельского мыла с 6 рублей с пуда до 1 рубля. Все это я узнал позже, а в тот момент глазел на выставленное на всеобщее обозрение мыльное великолепие и слушал, как хозяйка магазина пытается рассказать мне о свойствах каждого мыльного бруска. Она брала с полки то один кусок, то другой, подносила их к моему носу, все больше ускоряя свой речевой поток. Мои глубокие познания во французском языке с трудом вылавливали едва знакомые слова. «Превосходно, неповторимый аромат, больше нигде в мире нет». Я не знал, что ей ответить. Поэтому по простому русскому обычаю подошел к стеллажу и показал руками. Мне, мол, мыло от сих до сих, то есть 1 метр кусков хватит. Она постояла с минуту, вероятно, размышляя над моей необычной просьбой. Потом в ее глазах я заметил какое-то уважение, что ли. Она бросилась быстро-быстро заворачивать каждый кусок из указанного мною стеллажа. По всей видимости, женщина больше всего боялась, что я передумаю и, ничего не купив, уйду из ее магазинчика под нудный моросящий дождь. Наконец она подала мне увесистый пакет, взяла деньги и стала быстро-быстро что-то искать в старой, толстой, замусоленной коленкоровой тетради. Я постоял для приличия с минуту-другую, выдавил из себя «мерси» и направился к выходу. Женщина, не переставая листать тетрадь, семенила за мной. Что еще и от меня надо? Деньги я отдал, товар забрал. Может быть, я что-то не так сделал? Или ей надо на чай? Так ведь это же не ресторан, размышлял я, постепенно ускоряя шаг. Уже у самой двери хозяйка магазина схватила меня за рукав. Я обернулся. Но глаза пожилой женщины излучали какую-то удивительную материнскую доброту. Не отпуская мою руку, она, глядя в свою исписанную тетрадку, произнесла по слогам, нараспев, но по-русски: «Спасибо вам!» У меня на глазах выступили предательские слезы, и чтобы она их не заметила, я шагнул под дождь. Всего-то семена. Нескладная девчушка с пригоршней веснушек на смешливом личике, облачившись в белый венгерский фартук с вышитым рецептом знаменитого гуляша, здоровенным ножом отрезала тонкий ломоть хлеба. Потом разрезала его пополам и каждую половинку также разделила надвое. Взяла в руки кусочек и посмотрела через него на свет. Вот, примерно 125 грамм. Да еще пополам с отрубями. Понятное дело, от такой дневной пайки ленинградцы сходили с ума от голода. Не могли дойти от магазина до насквозь промерзших домов. Падали на ходу и умирали от истощения. Она с жадностью отправила хлеб в рот. «Дядь Саш, ты у меня все знаешь. Как же они при этом еще и работали?» На глазах моей племянницы блестели слезинки. «Нам на урок поэтесса приходила, старенькая совсем. Ее 6-летней девочкой по дороге жизни вывезли в первую блокадную зиму. Потому и выжила. Она нам стихи читала о тех людях». Голос девушки дрожал. Она быстро краем фартука вытерла вмиг покрасневшие глаза. Я молча намазал оставшиеся куски хлеба толстым слоем масла, положил поверх филе красной рыбы, налил полную кружку ароматного чая. «Катюша, поешь, пожалуйста. Тебе через час в школу бежать. Там, безусловно, буфет имеется. Но вот со своевременной поставкой лососевого филе могут возникнуть проблемы». Мои потуги побыстрее сменить тему разговора не принесли ожидаемого результата. Катюша даже не взглянула на деликатесные бутерброды. «Дядь Саш, какие бутерброды? У меня в голове со вчерашнего дня звучит голос той бабушки. Нет, ну ты мне скажи, как они работали, как план, ну или норму выполняли?» «Катюш, сходи ко мне в кабинет, там на второй полке лежит папка с надписью «Всего-то семена». Не сочти за труд, принеси ее сюда, вместе поглядим, хорошо?» Тех минут, пока племянница отсутствовала на кухне, мне вполне хватило на то, чтобы завернуть мои нехитрые кулинарные творения в фольгу и незаметно положить в цветастый ранец. «Ты меня спрашиваешь, как работали в блокадном городе? Вот послушай. Если захочешь, потом возьмешь эту папку в школу, одноклассникам покажешь. В То самое время, когда работающие ленинградцы получали 250 граммов хлеба в день, а иждивенцы вдвое меньше, в центре города, в холодных комнатах одного неприметного здания с забитыми досками окнами, тесно прижавшись друг к другу, стояли коробки и мешки с едой. Тут хранились десятки тонн различных семян и клубней картофеля. То, что хранилось здесь, собиралось многие десятилетия, начиная с 1904 года. Это собиралось до самого ареста и гибели академика Вавилова вместе с другими сотрудниками этого уникального учреждения в 180 экспедициях в 65 странах. Результатом этой колоссальной работы стала самая богатая в мире коллекция культурных растений. На момент блокады города она состояла из 250 тысяч образцов. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства работали, как и все ленинградцы. Зачастую не было никаких сил возвращаться домой. Потому и спали урывками рядом со своими драгоценностями. Всем им снилось одно и то же – еда. Но ни одному из них не приходила в голову идея взять да и съесть единую горсточку зерен, чтобы тем самым хоть на день продлить свою жизнь. Нам, ныне живущим в большинстве своем, трудно понять тех голодных и замерзших в осажденном городе. Но наши дедушки и бабушки точно знали, что делали. Они берегли для нас, потомков, от невыносимого мороза и стаи обезумевших от голода крыс достояние государства, не имеющего материальной цены. Вадим Степанович Лихнович, сотрудник института, едва державшийся на ногах, под обстрелом вражеской артиллерии добывал дрова для спасения коллекции. Ходить было трудно, да, невыносимо трудно было вставать, руками-ногами двигать. А не съесть коллекцию трудно не было, нисколько, потому что съесть ее было невозможно. «Дело всей жизни, дело жизни своих товарищей», – писал он много лет спустя. 28 сотрудников не выжили. Голод оказался сильнее. За границей никак не могли взять в толк, что такое вполне возможно. Служащие института вводили экскурсии. Показывали. Через 50 лет на Исаакиевской площади, на том самом здании, появилась мемориальная доска. На ней золотыми буквами выбито: ученым института, героически сохранившим мировую коллекцию семян в годы блокады Ленинграда. Эту доску подарили нашей стране ученые из Соединенных Штатов. Там, за океаном, отдают должное подвигу простых советских тружеников, спасших для будущих поколений семенное сокровище. Екатерина слушала молча, наконец подняла на меня свои огромные синие глазища. «Дядь Саш, я все могу понять, но ведь такая коллекция не может не быть застрахована, а значит, оценена. Во сколько же ее оценили страховщики? Ты часом не знаешь?» «На этот вопрос с математической точностью я тебе, Катюша, ответить не могу. Но скажу вот что. 9 лет назад стоимость всего хранящегося в институте превышала золотовалютные запасы России. Я думаю, что за эти годы коллекция явно не подешевела. Полагаю, что на сегодняшний день это самая дорогостоящая собственность нашей с тобой страны. Дядь Саш, поправь меня, если я ошибаюсь. Выходит, что сейчас это крупнейший в мире банком растительных генов? Ведь это самый настоящий банк для селекции флоры планеты Земля. В целом ты права. В середине прошлого века в различных странах начали создавать генетические банки. Наиболее преуспели в этом норвежцы. Создали чудо-хранилище на острове Шпицберген. Но большинство закладываемых на хранение семян, увы, уже весьма ослаблены из-за различных техногенных факторов. То есть из-за вмешательства человека в матушку природу. А вот первозданные семена, к великой печали наших недругов, сохранились только у нас. Ну все, хватит на сегодня. Бери папку и топай в школу. А то опоздаешь на первый урок. Вечером того дня племяшка заглянула ко мне в кабинет. Она не была похожа сама на себя. Лицо Катерины было серьезным. Вот, посмотри, наши парни сегодня в инете откопали. Девушка положила передо мной листок бумаги. Как стало известно нашему агентству от заслуживающих доверия источников, во Всероссийском институте растениеводства имени Н.И. Вавилова коллекцию семян Вавилова вывозят в одно из зарубежных генных хранилищ. Прочел я распечатку с известного информационного сайта. На кухне племяшка готовила ужин и, что есть силы, гремела посудой. Таким образом, российский патриот-тинейджер Екатерина выражала свое негодование. Никогда не сдавались и пленных не брали. «Ганс, подойди ко мне!» Фельдфебель Йорке протянул солдату бинокль. «Глянь туда! Ты же вчера крепче кофе в рот ничего не брал!» Солдат прильнул к окулярам. С высоты, на которой закрепилась рота, было хорошо видно, как в окопах противника низкорослые люди в длинных средневековых одеяниях стучат в бубны. Ветер доносил до окопов низкие непонятные звуки. «Рядовой Лейман, в отличие от меня, старого вояки, ты до войны целый год протирал брюки на скамейках Берлинского университета». «Яволь, Герфельфебель, в таком случае ответь мне на вопрос. Как, по-твоему, эти русские от безысходности и бессилия уже обращаются за помощью к шаманам? Или мне все это мерещится с перепоя?» Произнесенная фраза стала последней в жизни Йорке. Бесшумные стрелы, выпущенные в утреннее небо, описав дугу, отобрали жизни у него и рядового Ганса. «Майор, что это за представление устроили твои тувинцы? Для них что, устава не существует? Вырядились в какие-то балахоны с кисточками, гремели бубнами и горланили, черт знает что. Песня не песня, слов нет, только звуки. Как вообще у них это получается?» Командир батальона прятал за спиной недоеденный сухой паёк. «Горловое пение, товарищ полковник, только они так и могут. Национальная особенность. А тарабанить в бубен и демаскировать себя перед врагом тоже национальная особенность. За такие дела и под трибунал загреметь можно. Осмелюсь доложить, военная хитрость». «Что? Какая хитрость?» «Военная, то есть охотничья. Они просят своих богов даровать им удачу в охоте на зверя». «И что, получили дарование? А то как же? Обязательно. Уничтожили роту врага целиком. Наши уже обживаются на высотке. Захватили оружие и, главное, оперативную карту». «Это как? Я не слышал ни одного выстрела». «Осмелюсь доложить, стрелами».
«Чем?»
«Не понял. Повтори». «Стрелами, товарищ полковник, правда, с стальными наконечниками. Кузнец из соседнего села вчера весь день ковал. Шаман в бубен стучал. А лучники в это время фашистов высматривали».
«Спектакль устроили на передовой с песнями и плясками. Майор, слушай мой приказ. Это средневековье прекратить. Раз и навсегда. Не дай бог союзники про шамана и стрелы пронюхают. Сраму не оберешься, вы бы еще с дубинами и пиками на фашистские пулеметы пошли».
«Не могу, товарищ полковник».
«Чего ты не можешь?
Запретить им шаманить не могу».
«Как ты не можешь? Ты командир части или дамочка кисельная?»
«Они граждане другого государства. Тува де Юра является самостоятельной суверенной страной».
«Причем здесь какой-то Юра? Толком можешь объяснить?»
«Вы, товарищ полковник, я извиняюсь, у нас человек новый. Всех тувинских тонкостей не постигли. Извините за каламбур».
«За что тебя извинять?» — перебил подчиненного полковник.
«За тувинцев. Они иностранцы, не советские. Их республика объявила войну Германии в тот же день, что и мы. Следовательно, добровольцы не совсем солдаты Красной Армии. И я не могу им приказать не следовать своим вековым обычаям.
Он хотел еще что-то добавить, но в блиндаж вбежал здоровенный хохол-связист. «Товарищ полковник, дозвольте доложиться командиру Нашинскому, то есть я хотел сказать майору, дюже новость гарная». Полковник молча кивнул. «Ораты фрицев выбили из села и шугают аж до самой речки. Просили подмогу не посылать, гутарят, что сами сладят. Дюжина немчуру злые!»
«Сержант», — полковник обратился к связисту, — «передаем, что мне нужен один, но толковый язык. Желательно офицер, пусть доставит пленного прямо в штаб».
«Я, конечно, зараз передам, только они того в плен никого не берут. Всех на месте решают. И сами завсегда до последнего дерутся. Ну, так у них принято. Извиняюсь, но эти нехристи слово «плен» никак не разумеют. Нету в тувинском языке такого».
В блиндаже на мгновение повисла тишина.
«Оце, конечно, добре!»
Полковник улыбался.
«Нечего с этими гадами церемониться. Чем больше истребим фашистов, тем быстрее войну закончим. Но язык мне все же нужен. Майор, позаботься об этом. И еще, после боя пусть твой политработник проведет с этими воинами беседу. У нас здесь регулярная армия, как-никак. А это означает единая для всех форма, одежды и знаки различия, и все такое. Халаты с кисточками, амулеты и бубны пусть в повозках возят, а воюют строго по уставу. Хотя, если честно, победителя не судят».
«Дер Шварце тот! Дер Шварце тот! Дер Шварце тот!
Черная смерть!» Меланхолично переводил молоденький лейтенант слова пленного немецкого офицера.
«Это я уже понял. Что дальше?»
Полковник смотрел в окно на бескрайние поля, сплошь заросшие бурьяном.
«Военнослужащие нашей доблестной армии считают узкоглазых восточных варваров потомками Атиллы!»
Переведя эти слова, лейтенант непроизвольно ухмыльнулся. Солдаты вермахта, увидев низкорослых, мохнатых лошадей и развивающиеся на ветру пестрые халаты, потеряли всякую боеспособность. Всадники продолжали движение даже изрешеченные пулеметными очередями. Страшное зрелище, настоящий ад наяву.
«Переведи ему», — буркнул полковник. «Это наш ад. Мы их в него не звали. А раз пришли, то пусть ощутят его каждой клеточкой своего тела. Доставьте пленного в СМЕРШ. Пусть там с ним дальше побеседуют. Войны Атилы, надо же! Да у нас любой солдат этого самого Атилу за пояс заткнет.
Товарищ командир, в этой папке все материалы по добровольцам». Замполит стоял по стойке смирно. «Вы в нашей части человек новый, вместо выбывшего из строя назначены. А тут, как назло, бои и день и ночь, наступление опять же. Вот и не успел вас ввести в курс дела. Виноват».
Полковник пододвинул к себе документы, пошарил по карманам, ища очки, наконец нашел, отпустил подчиненного и склонился над бумагами. 10% всего населения далекой республики ушли добровольцами. Государственный банк Тувы передал Советскому Союзу практически весь свой золотой запас. Для нужд Красной Армии выращено и отправлено 50 тысяч коней и 750 тысяч голов скота. Красные от постоянного недосыпа глаза полковника слезились.
«Дер Шварце тот», — повторил он про себя запомнившуюся фразу. «Как жаль, что эти люди не входят в состав братской семьи советских народов. Нам такие Атилы, ой, как нужны».
17 августа 1944 года сессия Малого Хурала Народной Республики Тува приняла решение о присоединении республики к Советскому Союзу на правах автономной области Российской Федерации. Спустя 70 лет внук-тинейджер решительно отобрал у меня газету.
«Дед, ты ведь у меня все знаешь. Понимаешь, училка задала доклад про какую-то Туву. Помоги мне ее на карте отыскать, где она вообще находится». Я подвел своего потомка к огромной карте Российской Федерации, висящей на стене. Существует такая байка. Говорят, когда Гитлеру сообщили о том, что Тувинская Народная Республика объявила войну Германии, он даже не счел нужным отыскать ее на карте. А зря. 1912 жителей этой республики отдали жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. Сражались храбро. Потому имена и фамилии некоторых из них
носят улицы городов и населенных пунктов нашей страны. Улица в честь всех тувинских добровольцев есть в городе Кызыле. Я показал на карте, где расположена столица республики. Напиши обо всем этом в докладе. Подвиг малочисленного народа нам забывать никак нельзя. Из малых побед в конце концов свершилась одна, наша общая огромная победа. Республика Тыва с 1991 года – один из субъектов нашей страны. Входит в состав Сибирского федерального округа. Протоиерей. Берлин, май 1941 года. Начальник штаба Верховного главнокомандования Вермахта, генерал артиллерии Вильгельм Кейтель, расхаживал по своему огромному кабинету и теребил свой подбородок. «Вам не кажется, что мы в плане предстоящей войны с Советами что-то упускаем?» «Никак нет», – отчеканил стоящий по стойке смирно полковник. «План Барбаросса детально изучен всеми специалистами, имеющими соответствующий доступ секретности. Все замечания своевременно учтены. Вы меня не понимаете, полковник. Есть вещи, которые не менее важны, чем снаряды, пули, обмундирование и провиант. У меня нет времени объяснять вам все в деталях, поэтому садитесь за стол и пишите. Итак, значительная часть населения Европейской части СССР. «Господин генерал, это будет секретный меморандум?» – обратился к шефу полковник. «Не сметь меня перебивать!» – рявкнул хозяин кабинета. «Записывайте далее. Думать за вас буду я. Уставший от бесконечных поборов сельское население противника, не высказывая открытого недовольства, внутренне крайне отрицательно относится к существующему строю. В простых русских людях... Из поколения в поколение передается национальное сознание, связанное с глубоким религиозным верованием. Поэтому крайне важно не чинить какие-либо препятствия благодарственным богослужениям по случаю освобождения населения России от большевистского рабства. Клин. Осень 1941 года. День и ночь без перерыва шли ожесточенные бои за город и за дорогу, ведущую к Москве. Полуголодные и израненные солдаты Красной Армии отступали. Привал организовали вокруг храма, стоящего на их пути. Протоиерей Александр словом и делом, как мог, вселял уверенность в грядущую победу русского воинства. «Бог посылает каждому из нас испытания по силам его. Вот и вы, славные воины отчизны нашей, придет час, вернетесь и погоните врага туда, откуда он на нашу землю незванно пожаловал. Верьте в силу Бога, ибо уверенность в победе, в своих командирах – великое оружие. Чуть более века назад генерал Денис Давыдов громил французов в здешних местах. Нещадно. Так же и вы обязаны повторить его подвиг». Настоятель упрашивал командиров оставить в церкви тяжело раненых и умирающих солдат. Убеждать он умел. На следующее утро в добрые руки протоиерея передали 40 раненых бойцов. Осталась с ними и раненая медицинская сестра батальона Анюта. До войны жила тут же неподалеку, в соседнем квартале. Нашли пристанище в церкви и обожженные рабочие местного стекольного завода. Их привезли после последнего авианалета. Отец Александр первым делом обратился к прихожанам с великой просьбой принести для воинов платье гражданское. после чего солдат от рабочих уже было не отличить. С текстильной фабрики соседнего Высоковска тамошние служащие доставили бинты. Священнику помогали кто чем мог. Верующие и агностики выполняли свой долг перед Родиной и ее защитниками. Спустя несколько дней город был оккупирован. Вражеские патрули вошли в храм. С немецкой педантичностью проверяли каждый уголок. Заглядывали во все щели. Пошли в подвал. Именно там отец Александр устроил свой лазарет. Протоиерей преградил путь вражескому офицеру. «Не пущу. Там опасно. Там есть тиф». Спокойно, но очень решительно произнес священник. «Там очень больные гражданские люди. Лекарств нет. Они все обречены и совсем скоро предстанут перед нашим Господом». «Что ты мелешь? Откуда в церкви взялись тифозные больные?» Фашисты попытались оттолкнуть отца Александра. «Их привезли из больницы, которую вы разбомбили. Не умирать же людям под открытым небом». Больше ему вопросов не задавали. Священник умел убеждать. Повторяя через фразу зловещее слово «тиф», более в церкви вражеские солдаты не появлялись. Отец Александр выхаживал оставленных на его попечение солдат, после службы стирал бинты, как мог обрабатывал раны, вместе с прихожанами варил скромную трапезу. И случилось чудо. Ни один человек из церковного подвала не умер. Клин. Освобождение. Военные врачи приняли от настоятеля уже окрепших, выздоравливающих солдат. Каждому из них батюшка самолично надел нательный крестик и вручил молитву «Живы в помощи». В предвоенные годы огромное количество священнослужителей нашей страны были репрессированы, арестованы и расстреляны по ложным сфабрикованным обвинениям. Но дух оставшихся, таких как отец Александр, не был сломлен. Он и другие служители культа различных конфессий творили добро, совершали благие дела и приближали великий день победы, как могли. Слава им и низкий человеческий поклон.